Бишкекте кечки саат 7 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Быйыл ондогон адамдардын өмүрүн алган Баткен окуясына 20 жыл толуп жатат. 1999 жылы кыргыз жерине басып кирген жоочулар менен сүйлөшүү жүргүзүүдө улуттук кабар агенттиги кандай роль аткарганын алдыда айтып беребиз.
2 күндөн кийин го дейм. Мага кайра факс түштү. Факста Кыргызстанга эч кандай доосу жок экен дегенсин билдирген кыргызча бир текст менен Исламское движение Узбекистан деп коюп, ошонун сүйөт тактаган маалымат келди да.
Куугунтук курмандыктары түрмөгүндө болсо, тагдыр жолу Кытай менен Кыргызстанга байланышкан. Сталиндик репрессиянын капшабына илинген украин жараны Григорий Таранченко тууралуу айтып бермекчибиз.
Алыскы Кытайдын бир бурчундагы темир жол бекетинде жарыкка келип, алдына улуу максаттарды койгон украин жигиттин кыска тагдыры Кыргызстанда үзүлгөн.
Студияда Кубат Касымбеков, биз менен болуңуз. Бүгүн 22 сентябрь, жекшемби. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Пакистандын түндүк батышындагы тоолук Гилгит Балтистан аймагында жүргүнчү ташыган автобус кырсыкка учурап, андан кеминде 26 кишинин өмүрү кыйылды. Ондон ашык адам жараат алганын аймактагы Диамир шаарынын полициясынын өкүлү Абдул Вакил билдирди. Анын айтымында кырсыкка айдоочунун автобусту башкара албай калганы себеп болгон. Бирок айрым бийлик өкүлдөрү автоунанын тормозу иштебей калганын айтса, башкалары айдоочу уктап кеткенин билдирип жатышат. Автобус Скарду шаарынан Равалпинди калаасына барат аны кабарланды. Гилгит Балтистан тоо арасындагы кууш жолдору менен белгилүү. Бул аймакта негизги жолдор май айынан октябрга чейин эле ачык болот. Башка учурда калың жааган кардан улам каттам токтоп калат. Пакистан дүйнөдө авто жана темир жол кырсыктары көп катталган өлкөлөрдүн катарына кирет. Иран Перс болоңундагы коопсуздукту чөлкөмдөгү башка өлкөлөрдүн жардам менен камсыз кылууну көздөгөн планын жакын арада Бириккен Улуттар Уюмуна сунуштайт. Бул тууралуу Ирандын президенти Хасан Роухани 22 сентябрда Тегерандагы аскердик парадда билдирди. Бул парад туура 39 жыл мурда башталып 8 жылга созулган Иран Ирак согушун эскерүүгө арналган бир жумалык иш чаралардын бир бөлүгү. Жүздөгөн аскерлердин алдында сөз сөйлөгөн Роухани чет өлкөлүк күчтөр Перс болоңундагы коопсуздукка шек келтирип жатканын айтып, аларды аймактан оолак болууга чакырды. Өткөн аптада Сауд Арабиясынын 2 мунай заводуна дрондон сок курулгандан бери жакынкы чыгыштагы чыңалуу күчөйтүштү. Вашингтон менен Рияд Саудиянын мунай өндүрүшүнүн кескин азайып кетишине жол ачкан бул чабуул үчүн Иранды айыптап жатышат. АКШ президенти Дональд Трамп Саудия менен Бириккен Араб Эмираттарындагы америкалык күчтөрдүн санын көбөйтүүгө уруксат бергенин 20 сентябрда билдирген эле. Йемендеги Иран колдогон Хусит козгоончулары Саудиянын заводторуна коюлган чабуул боюнча жоопкерчиликти мойнуна алышкан. Тегеран болсо бул окуяга аралашпаганын белгилеп жатат. Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев Кыргызстан партиясынын лидери болуп кайрадан шайландым. Анын талапкерлиги бүгүн партиянын Бишкекте өткөн 6-нчы съездинде колдоо тапты. Кыргызстан саясий партиясы 2010 жылы апрелде негизделип, аны ишкер Шашынбек Абдикеримов түзгөн. Ал бүгүн курултайда партиянын жетекчилигине анын мүчөлөрү Жогорку кеңештин депутаттары Дастанбек Жумабеков менен Алмазбек Батырбековдун да талапкерлигин сунуштаган. Аты аталган эки саясатчы лидерликке ат салышуудан баш тартышты. Жаңы шайланган Канатбек Исаев 2015 жылы парламенттик шайлоону утурлай партиянын лидери болуп тандалган эле.
Шайлоодо берген убадалар баардыгы аткарылган жок. 18 депутат менен бардык нерсени чечиш мүмкүн эмес экен. Бирок биз алдыбызга чоң максат коюш туура, алдыга карай умтулуу болуш керек
деп билдирди Кыргызстан фракциясынын кайра шайланган лидери Канатбек Исаев. Ошол эле кезде коомчулукта Кыргызстан социал демократиялык партиянын жандоочусу деген ойлор 2015 жылы парламенттик шайлоо маалында айтылган эле. Кыргызстандагы кезектеги парламенттик шайлоо 2020 жылы өтөт деп кабарланган. Бишкекте 2 кишини катуу сабады деген шек менен кармалып, номер 1 тергөө абагында жаткан Жаныбек Бапышев менен Калысбек Сейитбеков эмнеден улам жаракат алган иликтенип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын маалыматкачысы Эленур Асабатарова билдирди.
Өзүбүздөн эме бар да баягы тергөөчүлөрчү ошолор баягы эмнеден чыккан, ким күнөөлүү деп бизде жанагы ар бир сарапына неметебиз да, реакция кылабыз да. Азыр иликтөө ошо амалдары жүрүп атат, анан ошонун жыйынтыгында көрөбүз ким күнөөлүү эмне экенчи.
деди Сабатарова. 19 сентябрда Бапышев менен Сейитбеков жаракат алып, травматология жана ортопедия илими борборуна жеткирилген. Дарыгерлер алардын колунун эти чоюлуп калганын айтышкан. Шектүүлөр бир күн мурда номер 47 колонияда дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, 21 сентябрда кайра номер 1 тергөө абагына которулган эле. Экөө тең жаракатына байланыштуу аны менен абакта отургандарга жана абактын кызматкерлеринде доосу жок экенин билдиришти. Бирок айырмашылык маалымат каражаттары шектүүлөр 11 тергөө абагында катуу токмоктолгонун жазышууда. Эскерте кетсек, 28 августта Бишкек шаарындагы Ахунбаев Курчатов көчөлөрүнүн кесишиндеги мушташта 2 адам катуу сабалып, бул окуя коомчулуктун көңүлүн бурган эле. Аларды сабады делген Бапышев менен Сейитбеков тергөө бүткүчө 2 айга камалган. 21 сентябрда Талас облусунда улуттук көчмөндөр оюну жыйынтыкталып, 2-нчи улуттук көчмөндөр оюндары 2021 жылы Ош облусунда өтөрү белгилүү болду. 1-республикалык деңгээлдеги көчмөндөр оюндарынын жабылышына президент Сооронбай Жээнбеков катышты. Ал көчмөндөр оюндары кезек кезеги менен Кыргызстандын баардык облустарында өтөрүн айтты. Таласта оюндар 16-21 сентябрь күндөрү болду. Талас шаарындагы Райхан Алканов атындагы ат майданда жана Газпром спорт комплексинде спорттун 10 түрүнөн мелдештер уюштурулуп, маданий иш чаралар Манас ордо комплексинде өттү. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторк. Эми аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 23 сентябрда түнкүсүн жаан жаабайт экен. Күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, бийик тоо райондорго кар түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 20-25 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-18, күндүз 25-30 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 22-27 градус болот. Бишкек шаарында күндүз жаан жаабайт, түнкүсүн абанын температурасы 15-17, күндүз 23-25 градуска чейин жылуу болмокчу. Баткен окуясынын 20 жылдыгына арналган эскерүүлөрдү уктурууну улантабыз. Улуттук кабар агенттиги Кыргызстанга 1999 жылы мыйзамсыз кирген жоочулар мечоолгон Өзбекстандын ислам кыймылынын жетекчилиги кыргыз бийликтери менен сүйлөшүү жүргүзгөн байланыш түйүнү болуп турган. Кабар агенттигинин директору Кубан Табалдиев кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы менен маегинде ошол учурду эскерип, Баткен окуясына өз баасын берди.
Кабар агенттиги ошол согушкерлер менен бийликтин ортосундагы байланыш борбору болуп эсептелиптир да. Бул өтө маанилүү роль ойногон экен да. Кандайча ушул кабар агенттиги ушундай милдет аткарып калды?
Кабарга келгичекти 2 жыл Лондондогу BBC'нин кыргыз кызматында иштеп калгам да. 98-жылы Кыргызстанга кайтып келгенде мени ошо улуттук маалымат агенттигинин башчысы кылып президенттин указы менен дайындашкан да. Бирок BBC менен байланышыбыз жакшы болчу. 99-жылы жайында сакалчандар деп коебуз, ошо Кыргызстандын аймагына кирип келгенде жайында ошо июль айынын аягы, август айынын башы болсо керек, международный телефон чалуу болуп калды да. Алсам эле бул сүйлөгөн кишинин акценти аябай күчтүү экен. Кыргызча сүйлөйт, бирок кыргыз эмес экени көрүнүп турат да. Ошо Кыргызстанга келген куралдуу топтордун өкүлү катары, мен пресс катчысы катары, биз Кыргызстанга эч кандай доогубуз жок, расмий адамдар менен сүйлөшкөнгө кызыгып атабыз. Айттым, мен азыр эчтеке деп айта албайм силерге. Биздин жетекчилик менен байланышайын дагы, анан жообун силерге айтайын, силер качанчаларыңарды айтып койгула дедим. Эртең ушул маалда чалабыз деди. Президенттин аппаратынын коркоо иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы Болот Чыныбаевич Жанузаков менен телефон аркылуу байланыштым дагы айттым, ушундай ушундай маанилүү сөз болду. Кандай болуп кетти? Ал кишиди аябай такып сурады. Анан эртеси эле айтты, азыр сага Турсунбай Бакир уулу келет деп. Биз атайылап даярдандык да. Уже мага факсовый аппаратка чалган кабинеттеги, аны башка бөлмөгө котордук.
Бул атайын кызматтар кошо иштешип атат да силер менен ушул учурда, э?
Атай кызматтан атайылап келген эч ким болгон жок. Болгону Турсунбай Бакир уулу келди дагы, жанында бир ошо улуттук коопсуздук кызматынын адамы болсо керек, бирок ал сөзгө аралашкан жок. Анан телефон чалганда мен алдым. Эмне деген жообуң болот деп айтканда, мен жоопту айта албайм, бирок жоопту айта турган кишини чакырдым. Ал ким дейт? Ал ким дегенде, силер тааныган эле Турсунбай Бакир уулу десем, макул деп учту да.
Алар Турсунбай Бакир уулун таанышат бекен?
Биз айттык аларга, негизи лажы болгон, бир топ мусулман өлкөлөрүнө барып келген, өзү ошо динге аябай берилген адам. депутат катары ошо Кыргызстанда мусулмандардын кызыкчылыгын коргой турганда иштерди алып барган адам. Сиздер менен сүйлөшкөнгө абдан мындай кызыгуусу бар, даяр десе макул дештин дагы экөө сүйлөшүп калды. Анан мени сыртка чыгып тура тургандай кылып инструкция беришкен да, чыгып кеттим. Ошентип алар сүйлөштү, бир жарым саатча сүйлөштү. Бир эки күндөн кийин го дейм, мага кайра факс түштү. Факста Турсунбай Бакир уулуна айткандан кошумча дагы Кыргызстанга эч кандай доосу жок экендигин билдирген кыргызча бир текст менен Исламское движение Узбекистан деп коет, ошонун белгиси бар сүрөт тартылган факс маалымат келди да. Аны алып туруп тияка бербедик. А жерде болгону бир эле талабы: биз силерге эч кандай жамандык каалабайбыз, бизге коридор бошотуп берсеңер эле болду, эч кимге эч кандай добуз жок. Бир жума созулду да ошол
кабарда телефон аркылуу.
Күн сайын бир мезгилде алар телефон чалышат да. Кийин байкаштырып көрсөк, спутниковый телефон ошол кезде жаңынан чыгып аткан, ошол аркылуу чыгып атыптыр да. Чыккан жерин азыркыдай таба тургандай мүмкүнчүлүк жок экен. Бирок баамдаган боюнча айтылган сөздөргө караганда Афганистандын бир аймагына чалынган экен да.
Сиз кандай десем, сиз талдоочу катары деле айтсаңыз, ушул Турсунбай Бакир уулу айтып атат, мамлекет согушкерлер менен сүйлөшүү жүргүзгөн. Болотжан Узаков эч кандай сүйлөшүү болгон эмес. Булар биз өз позициябызда турдук, тигилер өз позициясында турду деп атат да.
Мен ошо кездеги Болотжан Узаков менен сүйлөшкөндөн кийинки калган таасирге караганда Кыргызстандын бийлиги түздөн түз сүйлөшүүгө барбайт болчу. Ошол себептен алардын идеологиясын түшүнгөн жана алар менен тил табыша турганга мүмкүнчүлүгү бар Турсунбай Бакир уулун табышты да. Ал кезде Турсунбек Акунда жүргөн, мен дагы ажы калып келген, мен деле ортомчу болуп ошо менимче сүйлөшүүгө Турсунбай Бакир уулу жарайт дегендей чечим болсо керек да. Бул жанынан алганда бийликтин мандатын алган, бирок акыркы чечимди айта албаган, укукка ээ болгон Турсунбай Бакир уулу сүйлөштү десек болот да, бийликтин атынан. Бирок бийликтин өкүлү катары деп айтканга болбойт. Ал бийликтегин жаратылышы кандай экенин, азыркы учурда алардын талабы кандай экенин, күтүүсү кандай экендигин түшүндүргөн сөздөрү деле айтты да. Аны чакырганына караганда Турсунбай Бакир уулуна аябай ишенип калышкан да.
Сизге чыккан, BBC аркылуу сизге чыккан учур кайсы учур эле? Ушул барымтага биздин жарандарды, япон жарандарын алган учур беле же анда кийин мурда болдубу же кийин болдубу?
Барымтага кийин алынды. Барымтага алдын электе жана Баткен аймагындагы айылдарга ошо маджахеттер кирип келип элдерди үркүткөндө качкындар чыга баштаганда чалышты да, эң эле башталышында болду. Андан кийин анан барымтага алынгандар чыкты.
Бирок Турсунбай Бакир уулу ошол сүйлөшүүлөрдөн кийин барымтага алгандарды бошотуу үчүн кетти да.
Сүйлөшүү бир топко чейин узарды да, бир эки жумача, үч жумача.
Демек силер менен сүйлөшүп аткан учурда, кабар агенттиги аркылуу бийлик менен сүйлөшүп аткан учурда
алар ишти жүргүзүп
алар тиякта барымтага алып атышкан, процесс уланып аткан алардын.
Токтогон эмес ал жерде. Алар менимче ошо Баткендеги мажакеттин топтору, куралдуу күчтөрү, Бишкек менен өзбек ислам кыймылынын жетекчилери сүйлөшүп аткандагысын деле билген эмес, сезгенде эмес, аларга маалымат жеткен эмес. Абдрахман Маматалиевдин барымтага алынгандагысы бул алар пландаштырылган иш эмес деп ойлойм мен. Укук сынам болуп калган иш да. Андан кийин жана Шамкеевдин да колго түшкөндөгүсү, алар аны менен кошо бир он чакты биздин жоокерлердин дагы барымтага алынгандагысы укук сынам болунган иш да булар.
Япон геологдоручу?
Япон геологдору геолого база турган жерде, жашап аткан жеринде мажакеттер атайылап алабыз деген максат менен барган эмес аны деле мен ойлойм. Бирок көргөндөн кийин бул эл аралык деңгээлдеги өкүлдөр экен,
рычаг.
Демек биз дүйнөлүк деңгээлге чыга турганда шансыбыз бар дегенди жетекчилигине жеткизгенде анан алар ошо ойдон анан алып кетишкен. Турсунбай Бакир уулу адегенде япондорду биринчи бошоткула деп талап кылган экен, бирок анда ал тууралуу сөз болбошу керек дегенде акындап бирден бошотобуз деп атып биринчи жоокерлерди, андан кийин Шамкеевдин өзүн бошотконго макулдашылган да. Ал дагы аябай чоң коркунучта болгондогусун кийин айтып кеткендегисин түшүндүрмө жазып, кайсы адамдар кошулуп кандай адамдар жасагандагысын жазган, өзүнчө кат болгон. Ошондо баары көрсөтүлгөн.
Эл билгенби ушул канчалык кооптуу экендигин?
Биринчи жумада ошо мажакеттер келгендегисин бир жумасын менимче эч ким билбей калган, баткендиктер өзүлөрү да сезбей калган да. кайсы бир тоонун арасындагы айылгыштыкта жүргөн куралдуу бир топ эмне болуп аткандыгын башкаларга жеткизет мындай мындай шарт деле жок болсо керек. Ал кезде сотовый телефон деген жок, жөнөкөй телефонду табыш кыйын тоонун арасында. Анын үстүнө зардал деген була тоонун эң эле ичиндеги төрүндөгү жер экен. Ал жерге бара турганга да кыйын экен да. Аны тиги Турсунбай акын дагы жазып эшек менен баргандасын айтып берген да. Ошо жагынан алганда бир жумадан кийин ылдый ичүү баштаганда элдер баягы алардан кордук көрбөсө дагы зыкымдыгын алардан талап кылгандагысы күчөгөндөгүсүн көргөндөн кийин кача баштаганда анан ошо Баткен районунун акимине жетет да. Анан эмне болгондогусун билейин деп барып анан барымтага чукалат баягы колго алынып. Ошол колго түшкөндөн кийин анан ички иштер аскерлерине тапшырма берилет да, зардалы барып эмне болуп аткандагысын көргүлө деп туруп бир топту жиберет. Анда да чакан эле топ, көп болсо бир 10 чакты киши болсо керек дегендей эле ишеним болсо керек, анча көп эмес деп. Анан жанагы генерал Шамкеев өзүнүн аскерлери менен барып геологтордун базасына барганда негизинен 2 топтон барганда экен, бир тобу барып кыргыз армиясынын бир тобу барып абакта эчтеке жок экен деп кетебиз дегенде менин эсимде ошо генерал Шамкеев өзүнүн жанындагы төртөө бешөө жоокерлерди алып алып туруп бир будкада түнөп алып туруп эртеси кетейин деген күнү анан барымтага түшүп калып атат да, колго алынып калып атат. Анан ошондон кийин бүт кыргызстан бул тууралуу билип андан кийин анан эми ызычуу болбосо дагы аябай дүүлүктү да коомчулук. Ошондон кийин анан кабар агенттигине мындай маалымат борбору катары расмий өкүлдөр, коргоо министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы, президенттин аппаратынын жетекчилери ошо Баткен окуясына байланыштуу маалыматты байма бай берип турабыз деп күнүнө бир жолу жыйын өткөргөнгө мындай график түзүлдү да. Ошондон кийин анан Кыргызстанга сырттан келген маалымат каражаттарынын өкүлдөрү дагы келип Кыргызстан дүйнөлүк маалымат мекиндигинин борбору болуп фокусуна алынып өзгөчө Япониянын геологтору колго түшкөндөгүсүн уккандан кийин Япониянын маалымат каражаттары, андан кийин батыштын бир топ белгилүү маалымат каражаттарынын кабарчылары келе баштады. Ошондо Асахи, андан кийин NHK, Киодо Цусин агентствосу бир 30 киши менен келип ошол кездеги Ак кеме деген гостиницанын үчүндө бир этажды толуу менен арендага алып аппаратурасын ошол жерге орноштуруп анан бизге келип сүйлөшүү жүргүзүп макулдашылган да. Күнүнө кээ бир учурларда аябай маанилүү окуялар болуп кеткенде күнүнө 2 жолу да чогулгандай шарттар түзүлүп атты да, ошондой талаптар болуп.
Ушул 99-жылы Албетте Кыргызстан үчүн чоң сыноо болду. Жалпы эле ушул Баткен окуясы кандай сабак берди Кыргызстан үчүн, Борбор Азия үчүн?
Тилекке каршы Кыргызстан ушул Баткен окуясын эч сезбептир да. Алык деңгээлдеги террорчулардын максаты кандай гана болбосун өзүнүн максатына жетиш үчүн ар кандай кадамдарга бара тургандагысы такыр ойго келбептир. Бул биринчи. Экинчи, ошол кездеги чек араны карап көрсөк биздин чек ара кызматыбыздын аты эле бар экен дагы закта жок экен. Бул экинчи. Үчүнчү, армияны ошондой чоң ишке жарай тургандай даярдыгын армиянын жетекчилери көргөзбөстөн эл көрсөттү да. Эл өзү өзүбүз барып кыргыз жерин сактайбыз дегенде чоң кыймыл аракеттер болуп кеткендегиси кийинки бийликтегилерге чоң сабак болду дейм. Кыргызстандын сабагы болсо бир гана борбордогу аз эмес, менимче ошо террордук коркунучка дуушар болгон бир топ мамлекеттерге чоң үлгү болду, чоң сабак болду. Биринчи эле ошо Баткен окуясынан кийинки чоң кадам катары Баткенге көңүл бура тургандай зарылдык чоң экендегисин далилдеген чечим кабыл алынып, Баткен областы түзүлдү да.
20 жыл мурдагы Баткен окуясынын күнгө тескери тууралуу кабар агенттигинин директору Кубан Табалдиев кесиптешим Бурулкан Турдубек кыздын суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Пакистандын түндүк батышындагы тоолуу Гилгит-Балтистан аймагында жүргүнчү ташыган автобус кырсыкка учурап, андан кеминде 26 кишинин өмүрү кыйылды. Саудиянын мунай заводдорун бутап алган ракеталар менен дрондор Ирандан учурулганы аныкталса, анда бул аракет согуштук акт деп саналат. Бул тууралуу Сауд Арабиясынын тышкы иштер министри Адел Аль-Жубейр CNN телеканалына билдирди. Алматы менен Нур-Султан шаарларында 21 сентябрда уруксат берилбеген митинг маалында 57 адам кармалганын Казакстандын ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Канат Бекисаев Кыргызстан партиясынын лидери болуп кайрадан шайланды. Анын талапкерлиги бүгүн партиянын Бишкекте өткөн 6-чы съездинде колдо тапты. Чүй облусунун Кемин районунда 14 жаштагы өспүрүм кызды өлтүрүүгө шек саналып, 20 жаштагы бала кармалды. Эгемен Кыргызстан тарыхында кыз келиндер арасындагы эркин күрөш боюнча биринчи жолу дүйнө чемпиону болгон Айсулу Тыныбекова Олимпиада оюндарына күчүрмөнүн даярдык көрөрүн айтты. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми куугунтук курмандыктары берүүсүнө кезек берсек, Украин жараным Григорий Таранченконун тагдыры жолу Кытай менен Кыргызстанга байланыштуу. Кытайда төрөлүп, эр жеткени большевиктер кызматына кирип, сталиндик репрессиянын капшагына илинип, жаш кезинде жок кылынган. Чоң таштагы Атабейит көрүстөндө 1991 жылы сөөгү кайрадан жерге берилген. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Эмнеликтен жана кандайча украиндердин алыскы Кытайдан туруп алып калышынын деле узундан-узун тарыхы бар экен. Кытайга Кыпчак, Алан, орус аскерлеринин оруну чагалышы кадимки Чыңгыз хан заманында анын уулу Кублайдын Кытай императору болуп турган кезине туура келет. Ошо 14-чү кылымда императордун колу кадимки Бээжиндин түндүк тарабында жайгашып, аркыл элдерден чогулган сүрдүү колдун бир түмөнү Кытайда оруну чагалып калып калышкан экен. Кийин 17-чү кылымда азыркы орус казактарынын бабалары албазиндер Манжур отрядтарына кошулуп, анан орустардын Азиянын түштүк чыгышына орун которуштуруусу, Чыгыш Кытай темир жолун куруу, анан Октябрь революциясынан кийин большевиктер бийлигине апачык каршы чыккан актарга кошулуп, 1930 жылы Манжурияда 110 миң ашуун киши жашап калган экен. Кийин Кытайдагы окуялар дүйнөлүк согуш жат жерде жашагандар санын кыскартып, өткөн кылымдын 80-чи жылдарында 2000 ашуун гана киши калганы дайынга чыкты. Кытайда жашаган башка улут өкүлдөрү коммунисттер бийликке келгенде жер которуп, көбү Австралия, АКШ, Канада, Түштүк Америкага көчүп кетишкен. Бир миң тогуз жүз жыйырма төртүнчү жылы Орусиянын борбордук аткаруу комитети Монголия менен Кытайдан башпайнек табышкан ак аскерлердин жоокерлерине мунапыс берген токтомун кабыл алып, анын натыйжасында 17 000 ашуун адам Совет өлкөсүнө кайтып келишкен. Чет жерде жашаган улутташтарды кайтаруунун экинчи толкуну 1935-1936 жылдарга туура келген. Бул кезде Орусия Чыгыш Кытай темир жолун кытайларга сатып, анда иштегендердин көбү жерине кайтышкан. Кытайга кеткендерди кайтаруу согуштан кийин да улантылып, 1946-1947 жылдары жерине 75 000 ашуун адам кайткан. Жерине кайтаруу иштери 50-чү жылдардын ортосунда дагы бир ирет улантылып, 19 000 ашуун кишилер келген. Григорий Таранченконун атенеси Манжуриянын Мандаоши деген жерине качан жана кантип барышканы тууралуу так маалымат жок. Чыгыш Кытай темир жол курулушун иштеген жакыр кедейдин үй бүлөсүнө төрөлгөнүн алам, а кишилер темир жол курулушуна иштөөгө баргандардын урпактарынан болуу керек деп болжолдоого болот. Григорий Таранченко өз колу менен толтурган өмүр баянында жакыр үй бүлөдө төрөлгөнүн, атасы бекеттеги эт бөлүштүрүүчү секте касапчы болуп иштегенин, социалдыктеги жумушчулардан экенин ырастаган. Григорий Таранченко Чыгыш Кытай темир жолундагы Яомин станциясындагы 4 жылдык мектепти аяктаган. Орусиянын колониясы эсептелген Манжурияда курулган темир жол Орусиянын ички аймактарын Ырак чыгыштагы ири шаары Владивосток менен түз байланыштырган катнаш эле. 1917 жылы Григорий Таранченко атасы менен бирге заводко ишке кирет. Поезд машиненин майлагычы болуп, тестери баланын кара жумушка аралашуусу ушинтип башталган. 2 жылдан кийин ал байланыш кызматына телеграфтын үйрөнчүгү болуп орношот. 1920 жылы Чыгыш Кытай темир жолунун Бухеду бекетинде телеграфист болуп иштеп калат. Орус колониясы эсептелген мына ушул чет аймакта да саясий кыймыл жанданып, 1920 жылы Манвин шаарында Орусалык Компартиянын ВКПБнын жашырын уюму түзүлүп, Таранченко большевиктер партиясына мүчө болуп кирет. Ошол учурдан тарта Таранченконун саясий кызматты жоорулап, Приамур аткычтар дивизиясынын саясий кызматкери болуп дайындалат. Кызыл аскерлердин катарында актарга каршы урушторго катышат. 1923 жылы аны Уссурийский темир жол башкармалыгынын эсепке алуу бөлүмүнүн башчысы кылып дайындашат. Партиялык иштерге берилген уландын кагаз ишине жөндөм чыгын баалаган жетекчилери аны алгач Владивостоктогу Чыгыш институтуна жөнөтүшкөн. Григорий Таранченко Кытай тилин мыкты билчү. Аны аяктагандан кийин жаш адисти билимин дагы тереңдетүү максатында 1920-жылы сентябрда Ленинграддагы Чыгыш институтуна жөнөтүшкөн. Ленинградда ал 1928-жылга чейин окуган. Ал жерде чыгыш таануучулар араб, армян, грузин, индия, монгол, перс, түрк, сарт тилдери боюнча адистер даярдалчу. Институтту бүткөндөн кийин Григорий Таранченконы 1928-жылы майда Кытайга илимий иш сапарга жөнөтүшкөн. Кытайдын Бээжин, Харбин шаарларында 2 жыл иштеп, кайта Ленинградка келип, 1931-жылы майда өзү окуган институттун аспирантурасын өткөн. Григорий Таранченко Кытай жана англис тилдерин мыкты билген. Ким билет, жаш илимпозду партиялык жумуштарга жумшабай, анын илимий изилдөө иштерине мүмкүндүк берсе, келечекте андан мыкты окумуштуу илимпоз чыгышы мүмкүн эле. Совет бийлигине ишенип, чет жерге кетпей, өз мекенине кызмат кылгысы келген ири окумуштуулар ошол кезде Ленинград менен Москвада арбын болчу. Григорий Таранченко дүйнөлүк атак даңкка жетишкен мыкты илимпоздордун сабагына катышып, окууга дилгирлиги, илимге кызыгуусу менен айырмаланган адис эле. Ал кезде билимдүүлөрдү илимге жөнөткүчө партиялык ишке пайдаланууну туура көрүшчү. Саясий уюмга мүчө болуп киргендерден темирдей бекем тартипти талап кылган түбөлдөргө илимпоз эмес, жоротон берилген буйрутарды илгиртпей аткарган аткаминерлер керек болчу. Григорий Таранченконун илим жолу ошентип аягына чыгып, аны кайрадан чыгышка, бул ирет Кыргызстандын Токмок деген шаарына 30-жылдары большевиктер бийлиги өзгөчө үмүт арткан машина трактор станциясына саясий кызматка жөнөтүшкөн. Келечегинен үмүттөндүргөн жаш илимпоз айла жок чарба иштерине аралашат. Токмокто 1933-жылдан 1935-жылга чейин Григорий Таранченко Чүй МТС-нин саясий кызматынын жетекчи орун басары, жетекчиси болуп иштеген. МТС-ден кийин Таранченконы Чүй райондук партия комитетинин экинчи катчысы кылып дайындашкан. Андан 1937-жылдын апрель айында Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетине ишке чакырылып, борбордук аппаратты иштеп калган. Григорий Таранченконун өздүк документтеринин арасында 1936-жылдын 3 мартындагы ВКПБ Чүй райондук партия комитетинин бюросунун отурумунун номер 9 токтомунун көчүрмөсү сакталып калган. Анда мындай деп жазылган:
Угулду. Каттоо бланктарын толтурууга жана партиялык билетке кыргызча жазууга котормочуларды бөлүү тууралуу токтом кылынды. Котормочу катары партиялык билеттин бланкалары менен каттоо барактарын толтурууга жолдош Курманбаев Абдубакир дайындалсын. 1931-жылдан бери ВКПБ мүчөсү, сакуну бүткөн. 1935-жылдан бери ВКПБнын Чүй райкомунун инструктору. Партиялык жаза алган эмес. Партиялык билеттин барактарын кыргыз тилинде толтуруу үчүн жолдош Соромбаев Осмоналы бекитилсин. ВКПБнын 1931-жылдан берки мүчөсү, жогорку билимдүү, азыркы учурда ВКПБнын Чүй райкомунун инспектору, 1934-жылдан бери ушул иште. ВКПБнын Чүй райондук комитетинин бюро мүчөлүгүнө талапкер, партиялык жаза алган эмес. ВКПБнын райком катчысы Далбаев.
Мына ушул бюро токтому кабыл алынгандан 2 жылдан кийин Мукаш Далбаев да, Григорий Таранченко да эл душманы катары атылып, сөөгү чоң таштагы кыш заводунун чуңкуруна ташталган. Арадан жарым кылым өтүп, атасынан калган чындыкты Бүбүрө Кыдырәлиева энебиз ачып, 1938-жылы атылган 138 кайрандын сөөгүн казып чыгышты. Григорий Таранченко ошол жалпы тизмеде 99-чу. Алыскы Кытайдын бир бурчундагы темир жол бекетинде жарыкка келип, алдына улуу максаттарды койгон украин жигиттин кыска тагдыры Кыргызстанда үзүлгөн. Партиялык ишке, саясатка аралашпай, жалаң илимий иштин абгерчилигинде жүрсө, балким ал атылбай калар беле. Кыргызстанда дагы бир үлкөн окумуштуу, жапан тили мыкты билген чыгыш таануучу, соңку өмүрүн Манас эпосун изилдөө которуу иштерине арнаган профессор Евгений Поливановду да эл душманы деп камакка алышып, репрессияда жок кылышкан. Кадырдуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн белгилүү саясий ишмер Григорий Таранченко тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Азаттын иш күндөрү угуучугучу баардык телеберлерин сайттан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекеторг. Эми биз жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен соңуна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодня мы будем обсуждать влияние игр кочевников, всемирных и национальных, на туристическую привлекательность Кыргызстана. Сегодняшние наши гости – представитель турбизнеса Бекул Жакшенкулов и эксперт по вопросам туризма Давран Усманкулов. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Кыргызстан организовывал всемирные игры кочевников. И тогда говорилось, что это значительно повлияло на туристическую привлекательность Кыргызстана. Нас даже включали в топ-10 популярных направлений по версии отдельных международных изданий. Бекул, расскажите, пожалуйста, действительно ли стало приезжать больше туристов после всемирных игр кочевников?
Я думаю, что статистика растет. То есть даже элементарно в аэропорту Манас, когда приземляешься, смотришь, очень много иностранных граждан стоят на границе, да, то есть на погранконтроле. Абсолютно разные, да, начиная от гостей с ближних стран, заканчивая там Корея или Америка. То есть я думаю, что растет число.
То есть действительно всемирные игры кочевников повысили туристическую привлекательность страны?
Ну да, я думаю, что они стали каким-то катализатором, скажем так, каким-то... Скажем, стал как бы такой прорывной, прорывное событие было в плане продвижения возможностей туризма в Кыргызстане. Вот. Но это надо все как бы поддерживать дальше, я думаю. То есть, да, игры прошли, да, хорошо, но надо дальше работать.
То есть не фокусироваться только на организации каких-то игр.
Да, событийный. Ну да, это как бы событийный туризм тоже, но все же надо как-то. Дальше как бы думать, может быть, игры кочевников, ну да, вот сейчас региональные начали делать, но, к сожалению, организация региональных игр кочевников чуть-чуть подводит. А в целом, да, в целом я думаю, что это придало рост туризму в стране. Вот. Потому что многие Nomads Games, все знают, что Nomads Games было и так далее.
Спасибо. Ну, возможно, вот первые, скажем, национальные игры кочевников чуть-чуть проходят с недостатком. Ну, как говорится, первый блин может быть комом, да, Давран? Не считаете ли вы ошибкой передачу всемирных игр кочевников другим государствам? Большое спасибо. Потому что в 2020 году всемирные игры кочевников будут проходить в Турции?
Ну, вообще изначально, насколько я помню, те люди, которые были у истоков основания этих игр, то есть там и планировалось такое, чтобы, допустим, игры можно было бы передавать в дальнейшем другим народам, то есть с кочевой культурой. То есть, ну, получилось так, что первый раз, когда мы провели игры кочевников, никто не соизволил желания как бы их провести на своей территории, и получилось так, что последующие два раза также игры прошли на территории нашей страны. Ну, первые, вторые и третьи игры, они, конечно, были такие резонансные, то есть были очень такие мощные ивенты, которые транслировались на нескольких языках и во многих странах мира. Сейчас нельзя сказать, что это была ошибка, то, что мы передали, то есть либо это, наоборот, была не ошибка, да, то есть если эти игры ушли дальше, то в любом случае мы, как страна, родоначальники этих игр, имеем какое-то свое тоже определенное историческое значение в этом направлении. Поэтому я не считаю, что это будет плохо. Почему? Потому что это большие, во-первых, бюджетные затраты для нашей страны. Вы сами прекрасно знаете. То есть после этих игр мы не можем сказать, что был такой большой наплыв туристов, либо эти игры были как-то, не знаю, там оправданы, то есть в плане финансовом. То есть я как бы даже могу сказать, что... Ну, если они и перешли в Турцию, то Турция, может быть, даже придаст там новый импульс этим играм, и игры приобретут еще больше масштаб. Поэтому я не считаю, что это как бы неправильно. Ну, мнение, конечно, разница. То есть люди, многие говорят, вот надо было их оставить у нас, но, извините меня, это же затраты. И если бы действительно мы, скажем, рационально как бы распределяли бюджетные средства, там определенное, скажем, ну как бы уделяли бы больше туризму, не в плане проведения там каких-то ивент мероприятий, да, или не уделяли бы большое внимание там вот этим всем мероприятиям, а, скажем, занялись бы действительно тем, где у нас непосредственно проблема, да, в туризме. А проблем у нас в туризме много. Поэтому... Нам бы сперва разобраться вот с этими проблемами именно в туризме, а потом уже можно было думать о таких крупных ивентах, как Всемирные игры кочевников. Но если эти игры все равно они будут как бы кочевать от одной страны к другой, и в конечном итоге круг замкнется, я думаю, скорее всего, на нас, и к тому времени мы уже сможем более-менее профессионально подготовиться с каждой точки, чтобы можно было провести действительно... мощный ивент, который будет в дальнейшем развиваться.
Мне кажется, что если бы постоянно происходило бы в Кыргызстане, да, эти игры происходили, то это не было бы таким, всемирного масштаба не было бы. Да,
там, то есть они просто приелись бы.
Да? Да, они просто как бы в одном и том же месте, я не знаю, или это, то там, статус всемирного, мне кажется, просто размылся бы.
Тавран, а вот что касается национальных игр кочевников, а есть ли у них какой-то потенциал вырасти в нечто большее, чем небольшое какое-то, ну, скажем, местечковое мероприятие?
Ну, как вам сказать?
Ну, с точки зрения туризма.
Ну, с точки зрения туризма, скажем, что в каждой области проводятся такого рода, скажем, мероприятия, да? Угу. В каждой области по нашей стране. То есть, как бы это неудивительно, что сейчас это проходит в Таласе, да. Но вообще, если смотреть на это с логической точки зрения, то эти игры должны были проводиться, скажем, где-нибудь в предгорьях Бишкека, например. В предгорьях Бишкека, если эти игры проводятся осенью. В любом случае, Бишкек и Чуйская область – это центр туризма, как ни крути, да. То есть, все туристы съезжаются именно в Бишкек, а потом уже отсюда как бы разъезжаются. Здесь у нас проходят и сити-туры, экскурсионные туры по Чуйской области. Если бы, скажем, например, эти игры, которые сейчас проводятся в Таласе, в данное время проходили бы на территории Чуйской области где-нибудь в предгорьях Бишкека, то этот ивент приобрел бы более масштабный характер. В плане и информационного какого-то такого накопления. И было бы очень много туристов на данный момент на это мероприятие, если бы они проходили здесь. В любом случае, такие мероприятия, они хорошо сопутствуют дальнейшему развитию туризма. То есть, есть, конечно, есть определенные скачки в этом направлении. То есть, мы не можем сказать, что это совсем плохо, да, или это совсем не надо. Все зависит от того, какие были вложены в это средства. Это первое. И каков будет выход, то есть, да, доход от этих мероприятий, допустим, да. То есть мы же не можем просто так брать, скажем, бюджетные средства, вкладывать их в эти игры, и эти игры не будут самоокупаемы. Какой смысл в этих играх? То есть очень много дестинаций, которые, скажем, проводят такие же мероприятия, да. Такого же формата, в принципе. Те же самые Бозу, тот же самый Кокберу, те же самые фольклоры и тому подобное. То есть эти мероприятия проходят, но они, конечно, не носят такое название, да, там такое масштабное, как игры кочевников. Ну, какие-то там, я не знаю, мероприятия, которые идут там, скажем, на национальном уровне, ну, где-нибудь, я не знаю, в любом регионе нашей страны. То есть надо смотреть сперва на это, то есть на бюджетную составляющую, если действительно есть какой-то толк от проведения и от вложения таких средств. Я не знаю, сколько там было вложено, но в любом случае вложены были средства, да. Если действительно есть какой-то позитив, там, не знаю, или приход какого-то капитала там, от туристов там, или от кого, тогда можно это проводить. Но если, допустим, нету такого хорошего, как бы, да, выхода, имеется в виду в финансовом плане, то я думаю, это не рациональное использование средств.
Мне кажется, это больше не коммерческий все-таки этот проект, да, а такой больше...
Да-да, я, кстати, хотел сделать небольшую оговорку, вот, чтобы не вводить в заблуждение наших радиослушателей тоже. Мы сейчас обсуждаем именно бизнес-составляющую, туристическую составляющую этих игр, потому что у организаторов тоже, наверное, есть свои цели. Это укрепление культурных связей, связей между регионами, ну и, в конце концов, просто какой-то позитив, да? Бекул, много ли поступило заявок в этом году на посещение Таласа во время национальных игр кочевников?
Нет, Талас, честно говоря, вообще мы как-то не работаем там. Но в этом году, в данный момент, вернее, недавно, пару дней назад, вот туристы хотели, как бы по плану у нас там был, по-моему, Чишхан был, но они не стали останавливаться, поехали дальше в Талас, чтобы увидеть игры. То есть в 10 часов утра они, как положено, прибыли, но в 10 часов утра как бы ничего не было, то есть абсолютно, да? Вот. И, к сожалению, не стали ждать и уехали, потому что как бы у нас там, так сказать, тур сломался, да, в кавычках, да? Вот. А так прям специально в Талас ехать такого не было. Просто по пути заехали на юг, по пути на юг.
Добран, ну, у нас какая может быть фишка, кроме игр кочевников?
Ну, у нас фишка — это сама страна, соответственно, то есть ее природа, по большому счету. Я бы не сказал, что, скажем, до этого было меньше, до проведения игр кочевников было меньше туристов, чем, скажем, после проведения игр. То есть люди приезжают сюда, они в основном, я не знаю, там, скажем, со стран Запада, они в основном приезжают сюда, отдыхают в горах. То есть им как бы Иссык-Куль, скажем, как таковой прям неинтересен, да. Они отдыхают в горах. Вот сейчас у нас очень популярно вот юрточные лагеря, да. Очень много сейчас, кстати, и в Нарыне, и по Чуйской области, и в других областях очень много открывается именно вот таких юрточных лагерей, где группами заезжают туристы. В основном, конечно, реклама вся исходит от компаний, которые предоставляют эти услуги, то есть они работают на европейском рынке в основном, сотрудничают с европейскими туроператорами, и уже через них они работают. То есть, как таковой масштабной рекламы со стороны государства, скажем, в той же самой Европе, ну, ее нет. Поэтому в основном наши предприниматели, они сами как-то стараются, сами наводят контакты и уже сюда приглашают туристов. Ну, далеко ходить не будем, Бекул, вот он как раз туроператор, он прекрасно знает, какова система и чем они там занимаются.
Не, ну, хотелось бы отметить, что в этом году в марте мы были на ITB, вот International Travel Market, по-моему, да, в Берлине, вот. В принципе, там при поддержке департамента, то есть они там какую-то часть расходов, может быть, не они, но с привлечением там международных доноров брали на себя, да, то есть один туроператор, там весь стенд, чтобы взять, это колоссальные деньги стоят. Ну вот, но при поддержке вот департамента туризма, по-моему, какой-то международный донор был, то ли ИСАИД, то ли кто-то. Ну, в общем, вот, оказали поддержку, вот. То есть, скажем так, зашерили наши расходы, да?
Вот. То есть, все-таки какие-то продвижения есть, да, в туризме, да?
Я не имел в виду там о проведении ярмарок, я имел в виду вообще об общей рекламе, допустим, взять тот же самый
Узбекистан. Нет, страновой маркетинг, конечно, да, нужен, но там все упирается в средства, да?
Это, наверное, вопрос приличных финансов, да?
Ну, к примеру, скажем, я не знаю, но говорят, что тот же самый Узбекистан вкладывает большие деньги в маркетинг, в продвижение своей страны за рубежом, и они оправдывают эти деньги в 300%. То есть это же как бы большая разница, 300%. Давайте вложимся тоже так же и получим больше. То есть все зависит от того, как мы вложим эти средства. А так, допустим, если мы будем так двигаться, я же говорю, бизнес сам продвигает себя. Ну ладно, там стараются как-то вывести на эти ярмарки, там, да, в ближнее зарубежье, в дальнее зарубежье, но все равно этого мало же. То есть все равно этого мало. Допустим, к примеру, взять купальный сезон Иссык-Куль, да, ну сколько, вот, я не знаю, там разные цифры, да, где-то гуляют, там столько-то людей приехало, столько-то людей приехало. Ну, я думаю, где-то за весь сезон, ну, средняя цифра, ну, где-то, ну, около 500 000, да, скажем, туристов приехали, отдохнули на Иссык-Куле, да.
И в основном, наверное, из
ближнего зарубежья. Конечно, наш рынок по купальному сезону – это Россия, Узбекистан, Казахстан. То есть это вот это оптимальный наш рынок.
Пляжный отдых, да.
Да, на что мы работаем.
Среди туристов из каких стран Кыргызстан наиболее популярное направление?
Ну, я думаю, что номер один. Вообще, в этом году очень много израильтян я видел, арабов много. А так стабильный рост, скажем так, это вот немецкоговорящие страны, да, французов много, вот, из дальнего зарубежья. Это страны стабильный рост у них.
А с чем это связано?
Ну, я думаю, что они просто уже как бы, насколько вот я разговариваю лично с туристами, да, все уже там все объездили, уже настолько все неинтересно, а Кыргызстан для них новое направление.
Экзотика, да.
И, кстати, безвизовый режим очень многие, как бы хорошо, что не надо вам посольство идти, там какие-то документы собирать. И это тоже очень такой фактор позитивный, да?
Это 45 государств, да?
Да, 45.
А какие еще, Давран, вот какие еще, скажем, такие ивенты, какие-то мероприятия могут заинтересовать туристов? Или как бы это не так эффективно для именно привлечения?
Не, ну почему? Эффективно, конечно. То есть ивенты вообще по сути своей, то есть это мероприятие, на которое как бы стягивается народ, да, то есть если мы делаем какой-то такой крупный ивент, соответственно, мы должны к нему подготовиться, ну, за год, скажем, это точно, правильно? Да? Допустим, скажем, когда проводили первые там, или, да, первые игры кочевников, ну, туроператоров предупредили там за 2 или за 3 месяца, то есть они уже не смогли по полноценные свои туры, которые они уже продали, скажем, их осенью, они не могли просто в программу включить. То есть это тоже большая как бы проблема. То есть если, допустим, мы подходим к таким мероприятиям, да, то мы должны к ним подойти так серьезно, чтобы действительно от этих мероприятий был бы реальный толк. Но опять же, да, здесь мы просто уже касаемся коммерческой составляющей. То есть не каждый... Кто такой туроператор? Это бизнесмен, который работает в сфере туризма.
Ну, да.
Он зарабатывает деньги, правильно? Ему нужно зарабатывать, чтобы ему хватало. То есть, если мы проводим такие мероприятия, то мы должны их проводить качественно, и непосредственно в этом большую роль должны играть туроператоры, которые будут в определенное время сюда, значит, привозить туристов. То есть это надо делать все правильно, если, допустим, это будет все правильно и логически там все составлено так, что и туристы будут рады, и как бы и наши будут рады, тогда, конечно, а если мы будем делать это все с бухты-барахты, там сегодня сказали, завтра перенесли, тогда, конечно, какой смысл от проведения таких ивентов, если на этих ивентах не будет туристов?
Но все-таки к третьим всемирным играм кочевников уже, по-моему, набрались опыта, да? Потому что достаточно. Вот среди туристов вообще какие отзывы были о последних играх кочевников прошлогодних?
Положительные, конечно, но, к сожалению, из-за того, что там было сверх, ну, как бы, там же главы государств присутствовали, и там меры безопасности были там предусмотрены. Там, ну, то есть пассажиров высаживали, они шли там пешочком еще и там, я не знаю сколько, но приличное расстояние. Вот. Вот такие, ну, как бы это все такие, в рабочем порядке, в принципе, все решалось, но тем не менее, само открытие, по-моему, произвело как бы фурор. То все в восторге были.
То есть, наверное, все-таки эти мероприятия надо делать такие, скажем, неофициальные, да?
Ну да, потому что, конечно, они это как бы придают, скажем так, вес этому мероприятию, да, когда главы государств присутствуют. Но мне кажется, да, какие-то мероприятия делать, чтобы простой турист или простой даже внутренний турист мог спокойно приехать без каких-то там ограничений, пройти, проехать, зайти и так далее.
На такие ивенты надо приглашать больше бизнесменов. На такие ивенты надо приглашать бизнесменов и здесь уже показывать им потенциал, куда можно, скажем, инвестировать, да? То есть, допустим, когда, конечно, вот правильно Бекул говорит, когда там официальные лица, то есть, получается, само мероприятие носит такой какой-то протокольный характер, да?
Да, официальный.
То есть, да, официальный, то есть, ни туда, ни сюда, как бы, да? Понятно, что там первые лица, в этом плане, что хорошо, что, получается, все средства массовой информации подключаются, большой такой хайп получается, да? То есть, везде об этом показывают. А вот в плане того, что комфортно ли, скажем, туристам, то здесь уже другой момент, конечно, конечно, некомфортно, но а что поделать? То есть это официальное мероприятие, поэтому от этого никуда не денешься.
Я думаю, это не только
денешься.
В Казахстане, это да. Везде. То есть где глава государства, там, конечно, меры безопасности совсем другие.
Нашему туризму еще есть куда расти?
Туризму-то есть расти, нам бы вырастить, скажем так, инфраструктуру, потому что она не успевает, да, за ростом туристов. Конечно, вот есть, скажем так, дешевые туристы, да, бэкпекеры, да, они, конечно, они, может быть, много денег не приносят, но они создают такой положительный информационный фон, вот, а, конечно, это одно, да. А если те, которым требуют сопровождение, хорошая машина, извините меня за подробности, но элементарно по пути на Искуль только заправки известной компании, и то там безумные очереди. В этом году у меня мой турист поругался с туристами из Кореи, потому что они в очереди там что-то не поделили.
То есть два иностранца поругались в Кыргызстане, да?
Та европейка думает, что она кыргызская, а та думает, что это русская, и думает, что они оба местные. На самом деле они обе туристки, да, получается.
Достаточно комичный, но в то же время такой не очень хороший случай, да, это вот как бы судейство, наверное.
Ну да, потому что там одна кабинка, и в нее толпа стоит, как бы. А так, если было по пути более-менее хороший.
А вот все-таки у нас к нам приезжает больше бэкпекеров, да? Или состоятельных туристов?
Бэкпекеры, у них всех своих есть соцсети, не знаю, какие-то, может быть, YouTube-каналы там. И через них они как бы рассказывают, да? То есть, как бы. А есть, конечно, и дорогие туристы, да, так сказать, если это вот, которые требуют там джип-туры хорошие, отели и так далее.
Ну, а кого больше все-таки приезжает?
Тяжело сказать, потому что, например, бэкпекер, он с трапа самолета спустился, и все, он растворился.
Его никто не знает,
не видит, да. А если когда группа, ты видишь, что группа, ты ее сопровождаешь, то там можно еще как-то посчитать, а бэкпекеров не посчитаешь.
Давран, есть ли какие-то у нас цифры по объему туристического бизнеса сейчас?
Я не знаю конкретный объем, потому что кто ведет эту статистику, или кто там ведет какой-то подсчет, я даже не знаю. У нас же как бы бизнес, он... Туристический бизнес, он работает как предприниматель, платит налоги там, а не знаю, кто это отслеживает или как.
Не, ну, быть, обычно это запрос в погранслужбе, но в департаменте, я знаю, есть информация, то есть сколько, откуда граждан прибыло.
Там не всегда корректно, потому что они считают...
Последний раз что-то они вообще ошиблись там, то столько-то миллионов, потом вообще что-то 145
тысяч. Наверное, просто... есть какой-то индикатор, какой-то инструмент должен быть оценки. Наверное, турист, любой иностранец, это уже турист. Будь он на конференцию приехал, будь он там в горах лазит. Это все туристы. То есть деловые туристы, обычные туристы и так далее.
Просто там как бы погрешность в том, что они считают всех пересекших границу, это граждане Узбекистана, граждане Казахстана.
Ну, они же туристы же.
Они, может быть, не туристы.
Вот, то есть приграничные районы там, может быть.
Транзит там проезжает, приграничные районы на работу приезжают.
Не, там я знаю, что по странам у них четко есть цифры.
Угу. Потому что статкомитета есть, кажется, эти цифры.
Ну, это как раз вот последние цифры опирались на данные статкомитета. Я даже заглядывал, но...
То есть там как бы цифры близки к реальности, да?
Ну, туризм все-таки развивается.
Конечно.
Потому что предприниматель во многих сферах как бы отмечает, что развития никакого нет, а туризм...
Я думаю, что туризм – это такой краеугольный камень, должен стать краеугольным камнем, скажем так, развития страны в целом, да? То есть, потому что услуга, скажем, рынок услуг, он растет. Те же самые, начиная от таксиста в аэропорту, заканчивая большим отелем, это все оказываемые услуги же. И все это, как бы, я думаю, что это растет. И...
Показатели-то есть. Допустим, сейчас, уже открывается, да, два отеля сети мирового класса. То есть, это значит, получается, есть какой-то здесь смысл работать им. То есть это реальные объекты для делового, для таких людей, которые сюда приезжают по каким-то деловым поездкам. Деловой туризм, значит, будет развиваться, значит, имеет смысл, да. Поэтому я думаю, какое-то развитие-то оно идет постепенно, постоянно. То есть люди приезжают, люди делятся информацией, говорят, как у нас здесь, да, тоже те же самые туристы. Приезжают себе на родину, рассказывают о нашей стране, кто-то еще сюда приезжает. Просто, конечно, большие проблемы, мы же говорим, вот Бикул подчеркнул опять эту тему, как не хотелось, да, инфраструктура, особенно проблемы с туалетами, конечно, да. Ну вот, департамент туризма, когда, ну, уже как года два или три этот разговор идет о строительстве этих придорожных кемпингов. Пока еще ни одного кемпинга нет. Ну, давайте не будем заходить далеко там и по этим кемпингам. Давайте просто поставим там, я не знаю, там в размере там 20-30 квадратов поставить обыкновенные, хорошие, чистые туалеты, чтобы хотя бы туристы могли нормально, я не знаю, чтобы был, ну, были какие-то условия определенные. Если, допустим, едем мы на Иссык-Куль, и благо, что есть какие-то автозаправочные станции, где есть туалет, где есть водичка, где можно руки помыть, чтобы, да, это как бы спасает сейчас. А в основном-то такого сервиса-то нет.
Если создать условия, наверное, потенциал есть, да, все-таки? Еще для большего роста.
Так, так и создать-то условия надо минимальные было. Минимальные условия. Мы же не говорим там, я не знаю, постройте нам дорогу на Сан-Куле или постройте нам еще что-то. В принципе, как таковая дорога-то на Сан-Куле не нужна. То есть сам, когда люди туда едут, добираются, может быть, туристам и интересно добираться именно таким путем. То есть они этого асфальта уже навидались, да. То есть нужны вот эти определенные небольшие условия, все. То есть вложитесь в это, создайте нам чистоту, порядок. Что нам надо? Допустим, туроператору. Им нужна чистота, порядок, безопасность. Все, больше им по большому счету ничего не надо. Все на местах есть. Гостевые дома у нас в каждом регионе есть. Юрточные лагеря есть. На Иссык-Куле, благо, пансионаты есть, да, любого как бы класса, да. То есть есть,
даже,
да, куда
элементарно привезти. Для меня вот такой этот, скажем, индикатор, да. Если раньше гостевые дома, там какая-нибудь одежка, да, просто там на английском не разговаривала, то есть там кровать, да,
жестами, да,
жестами. А сейчас уже они все изучают, уже многие знают английский, уже какие-то стандарты, да, там, там, я не знаю, как правильно, застеливание постели, да, там, как правильно завтрак подать, уже, то есть, вместе с развитием туризма растет и, скажем так,
мелкий
сознание
бизнес,
да? Граждан и да, мелкий бизнес.
Они уже как-то, наверное, подстраиваются.
Да, подстраиваются.
Самая большая проблема на сегодняшний момент, как мы можем потерять туристов, это экологическим состоянием. Вот понимаете, допустим, мы приводим, допустим, ну, конечно, не мы, есть компании, которые делают, скажем, экскурсии или туры куда-нибудь в ущелье, да, скажем, приходят с группой туристами в ущелье, а там мусор, понимаете, да? И вот вроде объемно смотришь, все красиво, да, голову опустил вниз, и тут начинается весь вот этот бардак, да, конечно, человеку неприятно, туристу особенно неприятно, да, вот еще с этими проблемами решить, то есть, и было бы вообще отлично. Я же говорю, когда разговариваешь с любым туроператором, я, кстати, часто бывает, встречаюсь, да, общаюсь, я говорю, вот что, ну, какие проблемы, ты мне скажи, да, вот что вот, вот тебе, чего не хватает, вот, нам нужна чистота, нам нужен там где-то порядок, безопасность, и чтобы были вот эти санитарные углы, да, там туалеты, да, чтобы было вот это все в порядке. Все, больше практически ничего не надо. Остальные все услуги, они предоставляют нормально. То есть никто не жалуется там на гостевые дома в том же самом Нарыне, там, или в Аше, или в Бишкеке.
Они, наверное, принципе, как раз за этим и приезжают, уставшие от комфорта европейского.
Ну да, им этого и не
за
надо.
За приключениями, да, определенными.
Да. Конечно. И, допустим, тот же самый Иссык-Куль, да, вот мы как бы все бьемся, там вот купальный сезон, там, ну, он месяц. Вот такой прям ажиотажа, да, месяц наплыва. Но надо как-то этим, над этим работать. Я постоянно говорю на всех интервью, что мы должны переходить более. То есть Иссык-Куль должен перейти не как там, скажем, купальный, да, вид отдыха, а больше как реабилитационный. Почему? Потому что тогда он будет носить характер не просто там летнего сезона, а будет носить характер круглогодичного сезона, как это было в далекие советские времена. То есть, да, он носил, это была своего рода здравница, да, при Советском Союзе. Поэтому сейчас надо к этому возвращаться. Почему? Потому что во всем мире реабилитационный медицинский туризм, он сейчас, это считается элитный вид туризма. Поэтому мы должны переходить к этому. Тогда, соответственно, мы должны будем придерживаться каких-то определенных стандартов и в экологии, там, и в безопасности, и еще в остальных сопутствующих аспектах. Да? Мы должны переходить к этому, и мы постоянно об этом говорим. Почему? Потому что на это есть большой спрос. со стран ближнего зарубежья, со стран дальнего зарубежья. Поэтому я был непосредственно во всех наших санаториях, и многие бишкекчане, которые вообще не бывали, скажем, в каких-то, ну да, например, скажем, санаторий «Голубой Исыкуль», да, там более 40 видов процедур, лечат практически все. Вот, допустим, я как бишкекчанин там 2 года назад первый раз, ну, я был там, но я не смотрел, да, это все. Я когда зашел, посмотрел, у меня глаза вот так открыли. Ну, там практически все лечат, получается. И очень много там людей с России, да. Именно с России, там, Сибири, там, еще откуда. То есть мы должны как-то больше дать объем вот именно на развитие вот этого туризма. Почему? Потому что это действительно прибыльное дело, да. И как бы это один месяц на Исыкуле, там, да, купального сезона, это получается, ладно, хорошо, там люди заработали, но сколько там проблем потом оставили.
Очистные сооружения, да. Там, в общем.
В общем, есть куда развиваться, и есть... что исправлять. Спасибо большое вам за участие в сегодняшней нашей передаче. Я нашим радиослушателям напомню, что мы сегодня с нашими гостями в студии обсуждали игры кочевников, национальные и всемирные, и их влияние на туристическую привлекательность Кыргызстана. Сегодняшние наши гости – представитель турбизнеса Бекулбек Шанкулов и эксперт по вопросам туризма Давран Усманкулов. А передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».